Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире, и на ваши вопросы будет отвечать я, настоятель храма Петра и Павла в Ясеневе, подворье монастыря Оптиной пустыни, архимандрит Мелхиседек Артюхин и настоятель Покровского стоящегося храма, что в Ясеневе. Телефон прямого эфира 959-50-9-39. Как вы знаете, дорогие братья и сестры, что этот год назван годом преподобного Сергия Радонежского, потому что вся православная церковь и весь православный мир будет отмечать 700-летие со дня его рождения, которое было в 1314 году. И что интересно, по многим источникам и свидетельствам о дате рождения преподобного Сергия Радонежского, они... Все эти источники, они несколько разнятся, но большинство историков и исследователей его жития говорят о дате 16 мая. То есть мы с вами накануне дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И, конечно, хотелось бы сегодня с вами в прямом эфире поговорить об этом великом святом угоднике Божьем земли русской, о котором однажды Василий Осипович Ключевский в своем замечательном исследовании и похвальном слове на память преподобного Сергия однажды очень глубоко и трогательно сказал: «Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили свое значение, выступили с границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица его сделавшего в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а само дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила ими завещанного. Таково имя преподобного Сергия. Это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания. Что же это за правила, завещанный преподобным Сергием. Что же это за светлая страница в нашей истории? Мы стали свидетелями 11 мая освящения храма преподобного Сергия на родине преподобного отца нашего Сергия. Это село Варница, что недалеко от Ростова Великого в Ярославской области. И святейший патриарх осветил храм, построенный в честь преподобного, на месте предположительного рождения преподобного Сергия, который вырос в благочестивой семье, родители которого были Кирилл и Мария. И что интересно, весь этот собирательный образ преподобного Сергия, вся его юность, его стремление к монашеской жизни, его подвиги, его борьба за объединение русских земель, его благословение преподобному, его благословение Дмитрию Донскому, все эти деяния, образ, примеры, сегодня мы с вами попробуем коснуться, чтобы каждый из нас эту страницу завета, этот светлый лик, этот пример жизни преподобного, который родился 700 лет назад, может быть, каким-то образом станет для нас и для нашей современной, практической, духовно-нравственной жизни каким-то примером и назиданием лично для нас самих. Интересно из жития преподобного Сергия, что его родители напитывали ребенка и младенца, с детства напитывали его молитвой, благочестивой жизнью, любили Священное Писание, вдохновлялись богослужением, молитвой. И известно из жития, что преподобный Сергий, будучи еще в чреве матери, когда мать его однажды пришла в храм Божий в воскресный день, то младенец перед Евангелием, перед Херувимской и после возгласа «Святая святым» трижды в утробе матери было некое восклицание, о котором она потом свидетельствовала священнику и спросила, что это за знак такой. И тогда священник, которому она, Мария, поведала о своем переживании, когда она носила младенца в утробе своей, то сказал, что он будет великий служитель Святой Троицы. Так со временем и произошло. Когда преподобный Сергий, из его жития и из его качественного молебного пения, мы знаем, что преподобный Сергий с самой юности отличался глубоким воздержанием. Так что есть какие-то совершенно невероятные описания, что, будучи младенцем, он отказывался от материнского молока в среду и в пятницу. А Серафим Саровский однажды сказал, что падение Руси начнется с забвением ею постов. И преподобный Серафим однажды тоже сказал о том, что вся брань в мире идет у дьявола за пост, против поста, молитвы и целомудрия. Вот как интересно, два великих святых, преподобный Сергий и преподобный Серафим, которых знает весь православный мир, если спросить, когда вы будете, где-то придется быть за границей, у греков, болгар, у румын или сербов, спросить, кого из святых вы знаете, русской православной церкви. И они назовут именно эти имена: преподобный Сергий, Серафим Саровский, святитель Лука, воин Сенецкий, и, конечно, оптинские старцы. Может быть, не так они назовут много русских святых, но эти имена обязательно перечислят наши собратья по вере. И вот это влияние родительской жизни, благочестие родителей, оно, конечно, является глубоким следом, или благодатным, или неблагодатным, отражается потом на жизни ребенка, даже в тот момент, когда он еще находится в материнской утробе. И поэтому родители, которые посещают храм Божий, так сказать, воздерживаются от телевизоров всяких, так сказать, не нужных передач, каких-то повышенных тонов и прочих ссор и неприятностей, такие родители делают правильно, потому что то, что закладывается в душу и тело ребенка, это, конечно, будет влиять потом на всю его жизнь. Преподобный Авросий Оптинский однажды говорил: «Поздравляю вас, святитель Феофан Затворник Вышинский, поздравляю вас с законным бракосочетанием. Вы теперь становитесь родоначальниками нового рода, а поэтому и детям своим подарите тело здравое и душу благочестивую». Душу благочестивую, вот что должны заложить родители для своих детей. Вот так и поступили благочестивые Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия Радонежского. Интересное жизнеописание. При первые годы преподобного Сергия, а он жил в семье благочестивой, и у него было при крещении младенца назвали Варфоломеем, в честь апостола Варфоломея. У него было два брата. Он, преподобный Сергий, был средним, старший был Петр, потом был преподобный Сергий и Стефан. И что интересно, грамота преподобному Сергию не давалась, так сказать, давалась очень, очень тяжело, как-то не шло это, хотя его братья в этом деле преуспевали. И однажды повествует повествование жизнеописания преподобного Сергия, что однажды он в лесу пас скот и встретил какого-то чернорисца, и он был священником, и они с ним разговорились, и он попросил святых молитв о себе, о своих родителях, и что было интересно, и какой пример, какой случай произошел в это время. Он приглашает его домой и говорит, что мои родители любят странных, то есть странников. Иди в наш дом, после как он, видно, шел из одного какого-то святого места в другое, совершая паломничество. И преподобный попросил его, этого чернорисца, монаха, священника, попросил молитв о себе самом и о своих родных и близких. И посетовал, что ему не дается учение. И тогда, находясь во время этой встречи, этот чернорисец дает ему часть святой просфоры, которую употребил преподобный Сергий. И говорится, что перед тем, как прийти в дом, они с ним вместе помолились. Он сказал ему: «Отныне Божье благословение будет на тебе, и учеба твоя пойдет». Когда он вошел в дом, и интересно, как проводили время люди, любящие Бога. Во время трапезы, когда они вот с радостью приняли странника, посадили его за стол, накрыли, так сказать, скромный обед, то он попросил, чтобы они читали книгу во время трапезы. И тогда они хотели обратиться к старшему сыну, чтобы он начал чтение книги. А это как раз и было влияние монастырской жизни, потому что во время трапезы во всех монастырях, во время обеда не идут праздные разговоры, не обсуждаются политические и экономические новости, а в это время читается или жития святых, или поучение святых отцов. Так делается и в семинариях, в которой мы учились, и во всех других семинариях Русской сейчас православной церкви. То есть даже во время обеда не тратится время на это дело, на употребление пищи, потому что питается тело и питается душа, когда она слышит назидательное слово Божие или жития святых. И вот так и этот странник попросил: давайте почитайте как книгу. Они хотели дать старшему сыну. И тогда он говорит: да нет, пусть Варфоломей почитает. И тогда они сконфузились, потому что стало неприятно, вдруг сейчас начнет сбиваться. И вдруг они с удивлением услышали, что он внятно, четко читает книгу, читает Иоанна Златоуста, какое-то слово о молитве и смирении, и они были потрясены. Человек, который до этого еле-еле мог соединять со слогами, вдруг неожиданно, четко и ясно читает. И была явлена сила молитвы. То есть то, что невозможно своими только стараниями и своим усердием совершить, все это может прийти на усердие, на человеческий труд, может прийти благословение Божие. Не все дается только нашими человеческими усилиями, но и благословением Божиим. С одной стороны, это как бы двоякое действие. Как бы говорил старец Новости Оптинский: «Боже, поможи, да и ты, мужик, не лежи». Преподобный Сергий старался, преподобный Сергий делал все от него зависящее, как говорили и учили оптинские старцы: «Делай, что должно, и будь, что будет, а будет то, что Бог даст». Так вот, преподобный старался, и вдруг приходит благословение Божие за смирение, потому что он не обижался на своих братьев, которым это лучше давалось, так сказать, как у нас обычно бывает в мирской жизни. Если кто-то видит преуспевающего человека, то, так сказать, ему начинает завидовать, начинает разные досады, что у человека лучше получается, так сказать, к нему лучше относятся, у него какие-то успехи. Вот это черная зависть, которая, так сказать, уже бытует и среди верующих, и неверующих. Даже есть такая, так сказать, некоторое наблюдение. Если восточные люди, когда приезжают, человек, так сказать, откуда-то с востока поселяется в городе, в деревню, у него спрашивают, у тебя работа есть? Нет, говорят, его окружение, родные, близкие, так сказать, сродники, будет. Вот. А машина есть? Нет, будет. А дом есть? Нет, будет, так сказать. А жена есть? Нет, ну, найдем. Приезжает русский человек куда-то, так сказать, в деревню или в город, спрашивают, ну, а ты сидел? Нет, ну, сядешь. Вот. То есть это вот такая какая-то черта непонятная, когда нет этого единства, когда нет этого благожелательности, а кругом только это уже сплошная это уже зависть и эгоизм. Так вот, в те времена, когда дух был силен, когда люди жили верой, когда жили люди евангельскими идеалами, вот этого чувства зависти не было. Любого странника принимали в дом, помогали друг другу, помогали не только родным и близким, не только сородичам, а помогали тем людям, которые встречались им на жизненном пути. И вот за это расположение, за это благочестие, за это добросердечие священник вымаливает благодатное чувство познания, познания глубоких истин Божьих и умений, так сказать, на учении грамоте. И вот из этого случая, который был с преподобным Сергием, и с этим странником, преподобному Сергию молится об успехах в учебе, когда не дается, или просто так скажем, какие-то случаи, когда надо выйти из тяжелого положения, как это было у нас в семинарии, когда было масса всяких и предметов, и вопросов, и экзамены, и сессии, и всего не успевалось, и дня не проходило, когда мы не были у раки преподобного Сергия Радонежского, и молились, чтобы, так сказать, и учеба давалась, и чтобы билет попался нужный, и над нами иногда, перед тем, как сдавали экзамены, преподаватели над нами смеялись перед сессией, перед экзаменами. Придя в класс, один из них говорил, ну что, сколько акафистов и сколько молебнов заказали преподобному против меня, чтобы я был подобрей и поснисходительней. Вот. Зная о том, что ты, когда студент нерадивый не делает своего должного дела, тогда начинает уже усердствовать в молитве, что тоже, конечно, хорошо, но в семинаре это не приветствовалось. То есть не приветствовалось не учить уроки, не приветствовалось быть двоечником и троечником. Поэтому, конечно, мы, с одной стороны, и учились, и вникали, и что-то, так сказать, зубрили, старались, но, с другой стороны, не забывали молитв о преподобном Сергии Радонежском. И, кстати, я вот вспомнил довольно старую историю, которую тоже я когда-то познакомился с житием преподобным Сергием Радонежским. Это еще было до армии, это еще было до монастыря, когда я еще учился в медицинском училище на фельдшерском. И вот там, представляете, государственные экзамены. И среди государственных экзаменов была хирургия, терапия, детские болезни. И была основа марксизма-ленинизма. Представляете, как будто будущий медик без этих знаний не проживет. Но, однако же, вот такое событие было в моей биографии. И вот что дальше произошло? На следующий день был экзамен. И мне верующие благочестивые люди подсказали, ты знаешь, так сказать, вот, ну, я тоже посетовал, что вот такой экзамен страшный, так сказать, предстоит, в училище знали, что я верующий человек, а я настолько боялся, а мне говорят, ну, ты выучи хоть это пару билетов, вот, ну, и, так сказать, помолись, чтобы эти билеты выучить, вот. Но я не стал даже учить и по пару билетов, на лекции ходил, был вынужден это все же не пропускать, или, так сказать, потому что все это, так сказать, фиксировалось, а не как сейчас в институтах, ходи, не ходи, там что-то купили, так сказать, и тебе так оценки поставят. Но тогда было все в советские времена, все было гораздо строже. Я присутствовал на этих лекциях, а вот билеты, так сказать, учить, читать, так сказать, не стал принципиально, потому что более 70% этого материала, оно, конечно, было направлено против веры и было, на самом деле, атеистическим и кощунственным, и полемическим. Так сказать, процентов 30 уже были такие вопросы философского характера. И вот мне посоветовали, говорят, ну ты съезди в Лавру преподобного, помолись, такое, так сказать, важнейшее событие в жизни. Я поехал накануне экзаменов, утром поехал в Лавру, был на литургии, потом на кафедре преподобному и молился о том, чтобы как-то вот эта страница в моей жизни, она как-то перелистнулась благополучно. И вот не представляете себе, на следующий день экзамен, 40 человек в классе, сидят преподавательница марксизма-ленинизма, и она же, председатель партийной организации училища. Вот вы даже таких, наверное, и не помните. И два члена тоже комиссии, а комиссия не из училища, комиссия из министерства, ну, в смысле, какой-то там вышестоящей организации. И моя фамилия Артюхин, мне всегда по жизни в учебе не везло, потому что всегда вызывали первым, а как вы знаете, к первым всегда дотошные, потом, когда дойдет дело до фамилии Х, Ч, Щ, Я, так сказать, уже там, так сказать, приблизительно знаешь, так сказать, плюс-минус 100 лет, так сказать, вот, ну и так совершенно уже другой подход. Ну а первым всегда, так сказать, с пристрастием, чтобы классу показать, насколько тверд преподаватель, насколько он принципиален, насколько он сам знает, начинает все, так сказать, дотошно спрашивать. Вот мне всегда в этом плане не везло. И зачитали мою фамилию, я подхожу к доске, вытаскивать билеты, вы не поверите. Поскольку я вообще к экзаменам не готовился, так, руки-ноги затряслись. Ну, государственный экзамен, вот выпускной, 40 человек в классе, тут совершенно посторонние люди сидят. Экзамен принимает секретарь партийной организации, которая знала, так сказать, что я верующий человек. Вот, и я иду и читаю молитву. «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь, защититель животам, от кого страшуся? Господь, одесную мне, да не подвижуся». Вдруг вспомнились слова из псалмов. «Господь, одесную мне, да не подвижуся». А почему одесную мне? Почему с правой стороны? Ну вот мы, билет правый, ну, в смысле, правая рука сейчас будет вытаскивать билет. И вот об этом помолился: «Господь, одесную мне, да не подвижуся». Вытаскиваю билет и боюсь на него смотреть. Сажусь за парту, а как вы знаете, ну, может быть, есть радиослушатели более старшего поколения, чем молодежь, в наших школах советского времени кабинеты были все-таки специализированные. Если это был кабинет химии, так он был весь в формулах. Если физики, так он был весь, так сказать, тоже в этих формулах. Если это был предмет, так сказать, биологии, литературы, они тоже все были увешаны, так сказать, деятелями, писателями, поэтами, так сказать, или если другой какой-то предмет, они все, так сказать, как-то оформлялись. И мы тоже, так сказать, в кабинете были, сдавали этот экзамен в кабинете специализированном. Он тоже был увешан какими-то цитатами, какими-то выражениями философов, так сказать, Маркса, Энгельса, так сказать. А мне как раз попался билет. Какие-то постулаты по Гегелю, так сказать, и проблемный какой-то там императив то по Канту, уже, так сказать, просто помню этих философов. И в этом я был в восторге, что там нет, я не должен был, так сказать, полемизировать относительно веры и говорить что-то относительно против веры. Это был, так сказать, Кант и Гегель. Я тогда еще очков не носил, посмотрел на правую сторону, смотрю, так сказать, несколько, так сказать, высказываний Гегеля, переписал, с правой стороны Канта, переписал, что-то вспомнилось из лекции, как-то эти цитаты между собой сложились, так сказать, как-то они срослись с ответом, передо мной отвечала одна девочка, так сказать, потом вызвали меня, я выхожу сдавать экзамен по марксизму-ленинизму, отвечая на эти вопросы. Вот. Мне вопросов не задают. И смотрю, у меня председатель комиссии спрашивает зачетку. Спрашивает зачетку, так сказать. Ну, помню, какой-то вопрос задали. Вот. И начинает что-то там... Не, берет ручку, что-то там рисовать. И вдруг... Председатель комиссии... Не председатель комиссии, а председатель партийной организации училища вдруг на ухо шепчет этому человеку: «А он верующий!» Ну, прям таким шепотом. Вот как змея. «А он верующий!» И смотрю, она на меня посмотрела с таким сожалением. Это женщина, которую я видел первый раз, какая-то преподавательница. С таким сожалением посмотрела на меня, так сказать. Стояли там, перед этим стояли пятерки по хирургии, педиатрии, детским, по кожным болезням. Вот. И смотрю, ставит мне жирную-прижирную четверку. Я обрадовался, мысленно перекрестился и про себя подумал, ну как было бы стыдно будущему архимандриту, священнослужителю Русской Православной Церкви в биографии по марксизму-ленинизму иметь пятерку. То есть преподобный Сергий помог ответить даже на пятерку, которую хотели поставить, но не поставили по идейным соображениям. И вот вам пример в повседневной жизни, пример чуда преподобного Сергия Радонежского, когда, конечно, не было даже никакого усердия, никакого желания что-то взять в руки, почитать, потому что, ну, так сказать, сам предмет не располагал к этому. А молитва и благословение преподобного в жизни помогли. И поэтому и своим детям, с одной стороны, можно, так сказать, и нужно просить их, так сказать, и говорить об учебе, об этой важности, необходимости, потому что, в конце концов, потом и учеба, и специальность, и воспитывание мужчины – это заботы о своей будущей семье, поэтому они должны, так сказать, особенно юношей настраивать на усердную учебу и потом на работу и на трудолюбие. Поэтому без этого в наше время сейчас, конечно, очень и очень сложно и непросто. И можно маленьким детям, да и не очень маленьким, приводить иногда такую пословицу и поговорку, о которой вы, может быть, все когда-то слышали. «Учение свет». Учение свет, а не учение чуть свет на работу. Вот, и поэтому, так сказать, кто-то, если будет это понимать, смысл содержания этих слов, тогда будет иметь какое-то определенное усердие, потому что учение и труд, все перетрут. Преподобный Сергий, интересно, у него даже в молодости, у него уже возникло желание какой-то аскезы, какого-то уже стремления посвятить свою жизнь Богу. Он, будучи 12-летним отроком, он даже отказывается в среду и в пятницу вкушать пищу, что вызвал недоумение матери, которая с определенным заботой и волнением восприняла это, что, так сказать, если не будет сбалансировано, так сказать, питание, не будет полноценной пищи, что человек будет, начнет болеть и прочее, прочее, это какие-то не будет развития физического. Что интересно, преподобный Сергий прожил 78 лет. В те далекие времена, в 14 веке, средний возраст был 50 лет. Давайте не будем забывать Александра Невского. 39 лет, до 40 лет не дожил Александр Невский. Сергий Радонежский в среду и пятницу отказывается вообще, ну, ради Бога, то есть вообще не вкушает пищи, то есть уже таким как бы аскетическим подвигом идет по жизни, а проживает 78 лет. Оказывается, здоровье не от лет и не от котлет, вот, не от молока и яиц, а здоровье, оно от Бога. Поэтому умеренность, она никому никогда в жизни не мешала. Мало того, тут интересная была заметка, такая новостная, так сказать, лента. Поляку 104 года, он пробежал 100-метровку и занял первое место за 38 секунд. Я, так сказать, люди вообще до такого возраста не доживают. Он 100-метровку за 38 секунд пробежал. Хотя олимпийский рекорд Усейн Болт установил 9 секунд и 5 десятых. А тут за 39, 104 года. Что интересно, меня спросили, а как вот вы так прожили такую длинную жизнь? Он говорит, да ну вроде так все было, как обыкновенно, жил, как все люди. Правда, все-таки старался на ночь не переедать. Это наблюдение от обыкновенного, простого, скромного, мирского человека, хотя и выдающегося, 104 года, но опять же, он свое долголетие увязывает с воздержанием. Так что он во всех отношениях умеренность, она никому никогда не мешала. Даже у древних философов было такое крылатое выражение. Ничего сверх. Все красит меры. И преподобный Исааксий нам сказал, так сказать, нет ничего дороже среднего пути. И епископ Игнатий говорит, правилу маленькому, но постоянно исполняемому нет цены. Поэтому святые отцы всегда шли средним путем. Не было, так сказать, ни чрезмерного уклонения ни в разлинении, не было и чрезмерности уже аскезы, а шли средним путем, как нас учили оптинские старцы, и пример преподобный Сергий нам тоже в этом пока, нам тоже это показывает, что воздержание, молитва и пост — это те добродетели, которые дают здравие души и телу, и помогают человеку идти путем исполнения святых евангельских заповедей Божиих. После музыкальной паузы напоминаем, что телефон нашу радиостанцию 959-59-39. Мы продолжаем рассказ о преподобном Сергии Радонежском, и сейчас, может быть, будет уместным еще раз вернуться к великому историку Василию Осиповичу Ключевскому, который задает такой вопрос: а какой подвиг так осветил имя преподобного Сергия? Надо припомнить время, когда подвязался преподобный. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение. Это было татаро-моргольское иго. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже? Ужасом отцов переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином. Услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг. Панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа. Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Нет. Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час. Он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временную, прямую историческую дорогу. Вот так и преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского на битву на Куликовом поле с Мамаевым полчищем. Когда собрался с духом русский народ, когда преподобный Сергий объединил вокруг Дмитрия, прозванного потом Донским, тогда еще малоизвестным московским князем, когда благословил его на битву на Куликовом поле, дав своих иноков Пересвета и Ослябью, и благословил его, сказал: «Если Бог тебе поможет, вернешься с победой и живым, и во славе, а я буду молиться о силе твоего духа и о силе твоего войска». Но как становилось, как возникло, как сформировалось этот великий святой человек, которого мы имя поминаем, преподобный Сергий Радонежский. Когда в самом детстве он имел желание посвятить свою жизнь монашеству, сказал об этом родителям и имел сильный душевный порыв к этому подвигу, они сказали, что они его благословляют, но только после их кончины. И он, горя и с одной стороны желанием, а с другой стороны не решаясь нарушить благословение родителей, помня евангельскую заповедь: «Чти отца твою мать, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». И он, как есть такое русское выражение, доходил своих родителей, то есть был с ними до последнего их часа, заботясь о них и помогая им в их старости. И известно, что и преподобные родители Сергия Радонежского закончили свою жизнь благочестиво по традиции русского народа того периода времени, когда были глубоко верующие основы простой повседневной жизни. Они закончили свою жизнь в иноческом постриге. Они приняли постриг в Ходьковском монастыре, который находится недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. И впоследствии были причислены к лику святых. И приняли имена, монашеские имена, Кирилл и Мария. Такие имена монашеские преподобного Сергия Радонежского. Сергий Радонежский потом поступил и сам потом в Ходьковский монастырь. Но потом выжелал подвигов уединения, сугубой молитвы, аскезы со своим братом Стефаном. Они уходят на гору Маковец, тогда совершенно дремучий лес, так сказать. Это сейчас уже это Троица Сергиевая Лавра, известная всему миру, а тогда это дремучие леса, в которых поселяются, и из простого дерева рубят первый малюсенький храм и посвящают этот храм Святой Троице. И молитва Святой Троицы, благословение живого Бога в Троице славим, привело преподобного Сергия к великой, святой, праведной и благочестивой жизни, о которой мы сейчас с вами беседуем. У нас первый телефонный звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником.
С праздником. Христос воскресе.
И с иконой Божией Матери нечаянной радостью.
Нечаянной радостью.
Дай Бог всем. отец Мефсида.
Да.
Значит, вот художник известный такой у нас в стране.
Так.
То есть, вернее, наоборот, малоизвестный. Павел Рыженко. Я была
нет,
на него...
нет, очень известный.
Что?
Очень известный.
Да, ну не знаю, кому известно, кому нет.
Среди верующих
вот
людей известный.
Вот я хочу спросить, у него очень много картин о Куликовской битве,
да.
обо всем этом периоде.
А при том Сергии,
и
да.
И я на выставке видела даже макет, говорили, что он собирается делать панораму Куликовской битвы.
Угу.
А что вот сейчас, что-нибудь слышно вообще об этом, и где он, и как, и что сейчас бы хорошо
дело выставить? Дело в том, что это очень даровитый и плодовитый. Духовный художник Павел Рыженко. Я думаю, что если вот вы нам сообщили об этой новости, если она у него на самом деле зародилась в голове, то я думаю, что он исполнит ее с большим успехом, потому что я знаю его и картины, и масса репродукций с них. Особенно вот поражает тоже довольно панорамные картины. Это «Крещение Святой Руси», князем Владимиром, крещение Святой Руси, принятие крещения Владимира в Херсонесе. Когда по панораме Херсонеса, а, кстати, Херсонес, это древнее название Севастополя, и сейчас Херсонес — это часть Севастополя. Оказывается, вот откуда, так сказать, еще так вот неожиданно мы этой темой коснулись, вот, мы сейчас тоже в этом каком-то облаке находимся, новостей, так сказать, уже с Украины. Так мы, так сказать, крещение даже принимали, русские люди, в этом древнем еще тогда греческом городе Херсонес, а сейчас это пригород Севастополя. И на этом месте стоит величественный храм, посвященный князю Владимиру, крестителю русского народа. Замечательный храм, и когда будете в Севастополе, обязательно посетите этот храм. Известно место крещения князя Владимира, оно обозначено, так сказать, в раскопках, обозначено небольшой часовней металлической на месте крещения князя Владимира. И поэтому я думаю, что эта панорама, то есть уже Куликовской битвы, когда-нибудь будет воплощена. И мы, если такие замыслы есть у художника, мы ему всякого блага молитвенного и душевного пожелаем. У нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас.
Христос воскресе.
Христос воскресе.
Вопрос следующий. Вы рассказали интересный первый раз уже о своей учебе, в шведском медицинском училище, на Фешер вы учились, наверное, это было на Садовом кольце рядом со Склифом. Наверное, получали 30 рублей за учебу в советское время.
Да, это... совершенно верно. Степень такая была.
Да, и вот вас призвали в армию. Вот в связи с этим два вопроса.
Да.
Вот в армии вы по специальности не служили или как? И второй вопрос. Вот я так думаю, вы не работали по фельдшерской специальности. И вот в связи с этим вопрос. Насколько вот вам помогает и помогало ваше современное звание духовного, ваша медицинская специальность, полученная в свое время, в молодые годы? Спасибо за внимание, извините.
Нет, я даром не успел поработать 3 месяца на скорой помощи. Вот. А поскольку я... Вопрос такой неожиданный, он, так сказать, не совсем по теме. Но, стоит на него ответить. Дело в том, что когда я пошел в армию, это уже после окончания училища и после работы на скорой помощи, и трудовая книжка была уже заведена, вот я, конечно, мечтал, так сказать, попасть по специальности, вот, но случилось, так сказать, совершенно непредвиденное обстоятельство. Я в тот период времени уже пришел к вере во время учебы, потому что встретился с замечательным человеком, Игорем Лепешинским. Теперь это протоиерей Игорь, который является благочинным рузовского благочиния, город Руза, вот, который на тот период был верующим юношей, дал мне впервые прочитать Евангелие, и мы потом с ним ездили и в Троице-Сергиевую Лавру, и к отцу Дмитрию Дудко в Гребнево. И так постепенно началось мое воцерковление с их помощью, и мама его принимала участие Потом она стала игуменей Феофилой в женском монастыре Борятинском, который находится сейчас в Калужской области, Медынский район. И они приняли огромную часть, так сказать, повлияли на мою жизнь. И к тому периоду времени, за эти три года учебы, так сказать, я пришел к вере, и возник вопрос. Это был 82-й год. А как в армию идти? С крестом или без креста? Вот сейчас у нас все поголовно верующие, неверующие, для моды, не для моды, это уже носят крест на себе. Но вот пойти в армию с крестом или нет, это было, так сказать, ну, не так это все было просто. Потому что с крестом можно было попасть в стройбат, а в стройбат, так сказать, неизвестно какая дальнейшая была там бы судьба. И я приехал в Лавру к своему духовнику и спросил благословения, так сказать, батюшка, так сказать, вот как благословить, как мне поступить, с крестом или без креста идти в армию. А он сразу тоже не решился дать такое благословение или какое-то благословение. Он сказал, а я пойду, так сказать, у своего духовника, спрошу у старца. И спустя какое-то время пришел и говорит, мой батюшка, так сказать, духовник, вот, и старцы, с которым я посоветовался, отец Кирилл, отец Наум, благословили тебя идти с крестом, а за тебя будет молиться вся лавра. И скажу честно, я этого благословения испугался, потому что не столько из-за креста, сколько из-за неумения объяснить или отстоять свою веру. Тогда книг не было, была внутренняя, то есть уже убежденность, Евангелие, вот. Но как-то полемика, какие-то споры, я, так сказать, был далек от этого и боялся уже посрамить веру, когда будет какие-то уже споры, потому что мне казалось, что люди, так сказать, смогут как-то более аргументированно доказывать противоположную точку зрения. И вот на приездной комиссии, когда уже призвали и были на пересыльном пункте, там сидела комиссия из 7 человек. Это кожник, терапевт, хирург, там, не помню, еще кто-то, так сказать. И попросили всех, так сказать, с голым торсом, так сказать, подходить к комиссии. Смотрели, жалобы есть, жалоб нет, так сказать. Так, следующий, жалобы есть, жалоб нет, следующий. Вот. И когда я разделся, то судорожно, со страхом начал осматривать, так сказать, кого-то рядом, на ком бы был крест, чтобы найти хоть какую-то поддержку, какую-то опору, чтобы, так сказать, не быть одним среди этой толпы. И оказалось, что среди 150 человек, это была наша команда, 2002, так сказать, как сейчас помню, в личном деле было написано, она состояла 150 человек, ни на ком креста не было. Вот, когда подошел к комиссии, они, так сказать, посмотрели, жалобы есть, жалоб нет, и вдруг увидели на мне крест. А крест я делал специально, самый простенький, купленный в Софино, в магазине, за 10 копеек, оловянный, без всяких украшений, и на простой суровой нитке, чтобы не позарились, просто сдирать его из-за какой-то чисто внешней красоты. Вот, и они вдруг с удивлением говорят, а ты что, говорит, баптист? Я говорю, да нет, говорю, православный верующий. Вот. И что, говорит, и присягу принимать будешь? И присягу принимать буду. И что, и оружие держать будешь? И оружие держать буду. Вот. А тогда это было время, так сказать, 79-й год, только начался Афганистан. Это был 82-й год. Вот. Поэтому это все было довольно, так сказать, реально относительно оружия, так сказать, и войны реальной. И тогда председатель комиссии с удивлением размышляет, что вот надо что-то сейчас предпринять. Стоит уже толпа, которую я задержу, потому что это была чистая формальность, так сказать, замечаний, там, потому что у нас 2 года была призывная комиссия, нас наблюдали, здоровьем проходили, 16 лет тогда юноши, так сказать, наблюдались, так сказать, с 10 класса, с 9 по 10. Вот, и она должна что-то сделать. И она берет красный карандаш, на личном деле пишет, верит в Бога, закрывает и с сожалением смотрит на меня. И я посмотрел, и у меня какой-то страх и трепет, и я по себе продумал, ничего себе, моя жизнь армейская еще не началась, а она уже сегодня закончилась. Мне выписали волчий билет. Вот, ну, комиссия-то закончилась, все оделись, так сказать, я услышал, значит, это 2002-я команда на выход. Это пошло 90 человек, а когда спросили, куда их, оказалось, что всю эту команду 2 года готовили в Польшу, за границу, за колючую проволоку, потому что тот, кто служил в странах Варшавского договора, не имел ни увольнительных, не имел ни отпусков, и на 2 года уезжал из Союза, и переезжал только через 2 года. Я чрезвычайно этому обрадовался, что я не попал, так сказать, ни в Польшу, ни за границу. Но было важно, а как же дальнейшая служба, судьба, у меня волчий билет. А это все оказалось на самом деле промыслительно, это был на самом деле волчий билет. Приезжали разные так называемые покупатели, а покупатели это те люди, которые приезжают за молодыми новобранцами и разбирают их по тем или иным частям. И за два дня всех разобрали, и осталось человек 20, которых никто не хотел брать. У кого-то были приводы в милицию, у кого-то, так сказать, было, так сказать, еще какие-то в автобиографии не очень светлые, так сказать, стороны. Но у меня, наверное, то есть, вот это была надпись, хотя на ней же было написано «фельдшер». То есть я, так сказать, мог быть в любой бы части, так сказать, полезен. Но посчитало руководство страны, что мне даже невозможно вручить оружие, и нас направили тогда служить в Дмитров, единственный тогда в Советском Союзе полк, краснознаменный полк учебного собаководства. И мне на самом деле был выписан волчий билет, мне доверили собаку. Я стал кинологом для того, чтобы, так сказать, потом нести службу на особых объектах, это аэродромы, военные склады с оружием, с простым химическим, то есть вот усиленно готовили, так сказать, в службу, в караульную службу. Вот, но там произошел уже ряд всяких событий, это вообще, так сказать, дальнейшее, это может быть как-то отдельный разговор, но полгода учебки, значит, закончились моим, меня оттуда выгнали, потому что узнали о том, что я 2 раза... был в самоволке, вот, а в самоволке я был по поводу посещения Введенского храма под городом Дмитровым, где и служил. За это был выгнан из части, вот, меня отправили опять на пересыльный пункт, это в Москву. И вот тогда уже произошло, я думаю, ну так вот мы уклонились, произошло тоже, то есть уже чудо. У меня осталось последние 4 копейки, вот тогда солдат получал 3,6, рядовой 1,80 рубль, или потом сержант что-то 3,60, ну 4 копейки оставалось. И у меня были на шевроне, это на петлицах, которые на воротнике, у меня были звезды. Я эти звезды выкинул, а купил змеек, как медик, и прикрепил змеек. И когда приехали покупатели, то есть те люди, которые забирают в своей части, то кто-то заинтересовался, почему-то меня взяли в конкретную часть города Красногорска. И вот когда мы шли в эту часть, мы на КПП встречаемся одновременно. Это всего 8, длина этого КПП 8 метров. Встречаемся с начальником медицинской службы полка Анатолием Бурчиком, с начальником лазарета, как до сих пор помню это замечательное имя моего благодетеля, Хайрулла Хайдарович Бабаниязов. А на проходной дежурит так, прапорщик, начальник аптеки Владимир Покутный. То есть 3 медика полка встретились на КПП. Я отдал честь, мы разминулись, и вдруг один из них, вот этот как раз начальник лазарета Бабаниязов, по национальности туркмен, вдруг увидел у меня змейки и говорит: ты медик, так точно, работал, так точно, образование есть, так точно. Все, разворачиваются, берут меня под руки и ведут меня в лазарет. Ему сержант говорит, который меня привез из Москвы, а его надо вести к начальнику штаба. Так сказать. Я, говорит, сам обо всем с ним договорюсь. Меня ведут в лазарет, смотрят документы, говорят: все, ты у нас остаешься в лазарете. Вот. На следующий день слышу, так сказать, приходит особист, начинает ругаться, так сказать, с медиками, какое они имели право меня забрать в лазарет, когда он просто должен служить это в полку, потому что он на особом учете. Вот. Ну и там из-за меня была целая там история, что, так сказать, там были только кто-то был просто ветеринарское образование имел, а работал уже в лазарете. Меня на какое-то время оставили, и, в общем, получилось так, что потом 1,5 года в армии я, так сказать, проработал по своей специальности. Но так мы как-то неожиданно коснулись этой темы. И вот такие-то события в нашей жизни тоже бывают, потому что помощь Божия, она, так сказать, уже реально в таких чрезвычайных моментах, когда, так сказать, ну, на самом деле такие переломные моменты в жизни человека. И опять же, вот так неожиданно нам и тоже рассказали о чуде преподобного Сергия. Потому что это благословение было от духовника, который был в Троице Сергия Лавра, от старцев лавских, которые благословили именно таким образом решиться на такой, так сказать, жизненный путь. И тоже молитвы преподобного Сергия, я думаю, так сказать, уже покрывали на этом жизненном пути. Ну и в конце концов, это все потом привело, после семинарии поступил, после армии поступил в семинарию в Троице Сергиевой Лаврии и был пострижен в 86-м году тоже в Троице Сергиевой Лаврии с этим именем, который сейчас наш, ураки преподобного Сергия. Поэтому, может быть, как раз и в благодарность о преподобном состоялась и сегодняшняя наша с вами беседа. И поскольку еще много можно было рассказать о преподобном, но, наверное, самые замечательные слова, похвальные слова преподобного мы слышим в акафисте преподобному Сергию Радонежскому. И это 11-й икос, который мы с вами, когда иногда читаем молитву преподобному Сергию, мы ее слышим, эти слова молитвы. «Радуйся от юности на тело свое и на мир сей, и дьявола вооруживайся. Радуйся постом, поклоны, стоянием на молитве, бдением умертвивой плоть свою. Радуйся умертвивой он и прежде, нежели она жива, страстям работала. Радуйся мертву, содеивай гортань, против приимания сластей. Радуйся мертв, сотворивый язык, противу глаголаний скверных, клеветных и ложных. Радуйся, мертвый, устроивай ушиса противу слышания души вредных». Слава Богу, что радиостанция «Радость» дает нам возможность слышать души полезные. «Радуйся, мертвый, содеивай руце противу граблений и всяких злотворений. Радуйся, мертвый, сотворивай чрево противу объедения и пьянства. Радуйся, мертвый, соделывай трудами чисто свое противу нечистоты. Радуйся, мертвый, сотворивай нозе противу течения в путь грешников и на советы честивых. Радуйся, Сергий, скорый помощничий и преславный чудотворчий». И мы знаем из жизнеописания преподобного Сергия, что после него не осталось письменных слов, проповедей, но на свитке, который он держит, по преданию, осталось последнее завещание преподобного Сергия, которое гласит следующее: «Братья, прежде всего, имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». И вот этого завещания преподобного Сергия будем мы все вместе с вами держаться, вспоминая его жизнь, любя лавру преподобного Сергия. И за эти летние дни обязательно надо будет съездить в Троице Сергию лавру, поклониться мощам преподобного и богоносного отца нашего, от которого, как говорит его акафистное птение, «Токи преизливаются чудес». Токи, то есть потоки преизливаются чудес. И поэтому всем вам, братья и сестры, в эти святые памятные дни желаю покрова преподобного Сергия Радонежского, и пусть его святые молитвы сохраняют нашу святую православную церковь, Русь нашу святую сохраняют в мире и единомыслии. И пусть молитвы преподобного Сергия и покроют многострадальный народ украинский, о котором мы с вами в эти дни и молимся, и переживаем, и думаем, что и молитвы преподобного Сергия помогут с единением, с миром и в святости благочестии, и в мире, и духовном благоденствии и благополучии жить с вами нашу святую православную жизнь. Мир вам всем и Божие благословение, молитвы преподобного Сергия да покрывают всех нас на нашем жизненном пути.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».